вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день, всем здравствуйте.
Давно мы не виделись, давно не отвечали на вопросы наших слушателей. Господа, Сергей, о чем будем говорить?
Ну, опять же, все те проблемы, которые сопровождают наши автомобили, и страховки, и ДТП, и штрафы, ну и так далее. Я думаю, что вопросов много, поэтому они всегда приходят в большом количестве.
Господа, задавайте свои вопросы. Все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также нас можно видеть в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8. Сергей, что за история с ОСАГО? Отменили, не отменили? Надо...
ОСАГО разве отменили? Никто его не планировал,
как говорится. Сказка.
Сказка отменили. Сказка – это договор...
Подождите, чего отменили?
Ничего не отменили, только что-нибудь новое ведут. Если вы имеете в виду ОСАГО, это то, что, может быть, последние несколько недель обсуждается. Это опять пошла информационная волна, что вроде как будет фиксироваться отсутствие ОСАГО камерами. Вот, это уже много лет обсуждается, это как бы не совсем новость. Но страховщики говорят, что вроде как у них все к этому готово, и только дайте команду, и мы это организуем. Пока это не сделано, пока это было только в тестовом режиме, по-моему, в Санкт-Петербурге приходили некие письма владельцам машин, у которых нет полиса, с напоминанием, что у вашего автомобиля нет полиса, его необходимо оформить, но штрафов не было. А сейчас это обсуждается, тем более, что с 1 марта будущего года в силу вступают поправки в закон о регистрации транспортных средств, и предъявлять полис при регистрации будет не нужно. А это один из стимулов покупать полис. Поэтому, если он исчезает, соответственно, стимул покупать полис тоже отсутствует, и наверняка люди будут полисы покупать гораздо реже. Может быть, этим объясняется желание ввести такой способ фиксации для того, чтобы те, у кого полиса нет, рисковали, понимали, что они рискуют, и штрафы, которые будут приходить, допустим, ежедневно, да, тогда они будут в сумме больше, чем стоимость полиса, может быть, люди купят полис. Хотя, конечно, это вопрос дискуссионный.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Максим. Еще раз, скажите, пожалуйста, вопрос такой по поводу номерных знаков. Вот я ремонтировал автомобиль в гараже после ДТП. Все, как говорится, собрал, кроме бампера. Подвесил знак регистрационный на верхнюю часть радиатора. Ну, представляете, да, примерно?
Да.
Под капотом. И меня на Кутузовском в Москве нынче остановили и говорят, не по стандарту висит. Я говорю, ну куда должен положить? На лобовое стекло, как говорится, не как раньше все клали, под лобовое нижнюю часть. Нельзя. Внизу там не за что просто физически закрепить. Говорит, а у тебя не по стандарту. Я говорю, а где стандарт? Ну, вот сейчас выпишу тебе 5000, и потом в суде будешь доказывать. Если можно, поясните, пожалуйста, этот момент. Я думаю, будет многим интересно.
Номерные знаки должны быть установлены на предусмотренных местах. Предусмотренные места какие? Это те места, которые предусмотрел завод-изготовитель. Он предусмотрел только два места. Это ниша под номерной знак на бампере, на переднем и на заднем. Если эти места не предусмотрены, тогда номерной знак должен быть прикреплен по оси автомобиля, либо слева. Передний можно крепить слева. Но это редкие истории, потому что все автомобили имеют штатные места, которые изготовитель...
Ну, а нету бампера, куда вешать?
Если бампера нету, то номер вешать некуда. Это означает, что нельзя передвигаться, потому что эксплуатация машины даже без одного номера, согласно разъяснению Верховного суда, приравнивается к управлению автомобилем без номеров. А это штраф 5000 рублей, либо лишение прав от 1 до 3 месяцев. Поэтому номерные знаки должны быть только на местах, которые предусмотрены заводом-изготовителем. Нет бампера, грузим машину в эвакуатор. Раньше была такая история, когда многие получали номера в ГАИ, и то ли у них не было отвертки, то ли там были ржавые болты, да, они не могли их закрепить, думали, потом закреплю, поеду в гараж, поставлю. Клали номерные знаки под лобовое стекло, и при выезде с площадки МРЭО их тормозил радостный патруль и оформлял ту же самую статью. К сожалению, это было правомерно, поэтому номерные знаки должны быть на предусмотренных заводом-изготовителем местах. Если этих мест нету, то передвигаться нельзя.
Вам нельзя было ездить.
Ну, они как бы так... Я, ну, камера же видит, как бы по факту, видит все, он чистый, открытый, доступный.
Камера-то видит, но вот я одно дело читал, где водитель закрепил знак не слева по ходу движения, а справа, там была машина праворульная японская, да, и там немножко другие стандарты, он повесил знак справа, и ему вменили, ну, не вменили, в протоколе написали абсолютно безграмотную фразу о том, что номер, закрепленный справа, препятствовал идентификации, хотя понятно, что камера видит номер, где бы он не был закреплен, и там его приговорили к месяцу лишения право управления, потому что знак висел не слева по ходу, а справа по ходу движения. Но, слава богу, при обжаловании перешли на штраф и минимизировали потери. Но тут вот такая история с практики.
Ну, я понял. Ну, я сказал, что вроде как вы должны предупреждать, а потом уже штрафовать.
Они нет, говорят, ну, там ладно, только что? Штраф или лишение. То есть предупреждение, конечно, многие инспектора, если видят, что человек адекватный, все понимает, могут ограничить предупреждение. Но формально здесь можно сразу составить протокол по части 2 статьи 12.
Короче, нельзя. Нельзя. Спасибо большое, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, омбудсмен вышел, вынес в нашу пользу решение о выплате страховой денежной суммы. Страховая обжаловала это решение омбудсмена, состоялся суд, суд отклонил иск страховой, оставив, ну, как бы решение омбудсмена в силе. Вот подскажите, пожалуйста, вопрос такой. Можем ли сейчас мы получить вот это, по-моему, удостоверение называется омбудсмена?
Да, это называется удостоверение, да.
Или нам нужно будет дождаться, пока в 30-дневный срок страховая может опять обжаловать там какое-то решение?
Если суда. Решение суда вступило в законную силу и решение финансово оставлено без изменения, то вы тогда имеете право получить у финансово уполномоченного документ, который так и называется удостоверение, и оно, оно является исполнительным документом и имеет силу исполнительного листа. То есть можете его или в страховую передать, чтобы они добровольно оплатили, если не хотят, тогда в их банк, и банк спишет деньги с их счета.
Понятно. То есть вот не нужно ждать этот 30-дневный срок, который указан в решении, там, что может
нет, быть обжалован. Нет, нужно подождать, потому что если решение суда не вступило в законную силу, то тогда...
Оно вступило.
Если оно вступило, тогда вступило.
В июле. Вот. Но в этом, вот, с момента вступления как бы вот, решения этого в силу, там написано, что с момента вступления 30-дневный срок страховая может обжаловать.
Нет, нет, если решение вступило в силу, то его обжаловать уже нельзя. 30 дней дается как раз для обжалования. Если суд вынес решение, прошло 30 дней с момента его изготовления в окончательной форме, страховая компания не подала дальнейшую жалобу, то тогда решение вступает в законную силу. Хотя иногда, конечно, бывает, что решения изготавливаются месяцами, потом срок для обжалования восстанавливается, поэтому иногда ну да, вот здесь бывают бюрократические...
8 июля, вот он как бы решение, окончательное решение, вступившее в силу, 7 июля.
Ну, вот для этом... подстраховки можете обратиться в суд, получить на руки, например, заверенную копию решения с отметкой о вступлении в силу, и с этим документом обратиться к финансу, чтобы подтвердить, что действительно решение суда вступило в законную силу, и на этом основании он выдаст вам удостоверение. Удостоверение, которое будет исполнительным документом.
Спасибо вам огромное.
Пожалуйста, пожалуйста. Максим спрашивает, какое наказание грозит, если установить номера другой машины?
Это будет эксплуатация автомашины с подложными номерными знаками. Там, опять же, штраф или лишение. Поэтому номерные знаки ставить нужно только от своего автомобиля.
7373948, прямой эфир продолжается. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Здравствуйте.
Мог бы ваш юрист разъяснить ситуацию? Насколько я помню, раньше владелец средства повышенной опасности возмещал материальный ущерб, подчиненный средству повышенной опасности. В чем проблема сейчас взыскание из таксистов, которые не имеют полиса ОСАГО? Почему там такая большая проблема с взысканием?
В чем конкретно проблема?
Ну, то, что если у них нет ОСАГО, то невозможно с них взыскать денежные средства.
Я вам скажу так, у нас такси, вообще не знаю, как во всей стране, но в городе Москве, они в основном все работают по договору аренды. То есть есть некая компания, которая в основном, ну так условно назовем ее таксопарк, хотя по сути она не является таксопарком в полном понимании, да, ну так называют таксопарками, да. Они эти машины или покупают, или в основном берут в лизинг у больших крупных поставщиков автомобилей, лизингодателей, и сами являются лизингополучателями, а потом сами эти машины уже сдают в аренду конечным пользователям, водителям. водители формально работают на основании договора аренды. А по закону вообще, если автомобиль передан в аренду по договору аренды без управления, то есть сам водитель, арендатор, он же им управляет, то по закону есть прямая норма закона, статья 648 ГК, которая говорит о том, что за вред, причиненный этим транспортным средством, арендованным, отвечает арендатор. И судебная практика в основном по этому пути идет. То есть, если у водителя нет полиса ОСАГО или, допустим, страховки не хватило выплаты, то отвечает водитель, который является арендатором. Но иногда в судебной практике, в том числе и в арбитражных судах, и в разных судах в разных регионах, бывают такие решения, что судьи там путем оценки всех обстоятельств каждого дела делают вывод о том, что водитель фактически состоял в трудовых отношениях с этой компанией, с арендодателем, да, выполнял ее указания, и тогда взыскивают с компании. Но это вопрос очень спорный, потому что, на мой взгляд, если есть договор аренды, пока его никто не оспорил, говорить о том, что отвечает компания, здесь неуместно. Да, это неприятно, потому что с компанией-то деньги взыскать всегда можно, а с водителя нельзя. Но вот так сложилась эта схема бизнеса, что все водители, почти все, как правило, они работают на аренде. И надо понимать, что арендатор, если договор законный, да, то арендатор является владельцем, и именно арендатор наряду с собственником обязан застраховать свою ответственность. Более того, в договорах аренды иногда прямо прописывается, что именно арендатор водителя обязан застраховать. То есть, допустим, машину ему передали сроком там на год, да, полис есть на момент заключения договора аренды, а через месяц он истекает. А таксист об этом забыл или плюнул, не купил. По закону он обязан оформить. Если он этого не сделал, отвечает он. Вот такая практика.
Все ответили. Да. Спасибо большое, спасибо. 8495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Но будете молчать, тогда не будет вопроса в эфире. Так, у меня вопрос технического характера. Одна камера установлена на дороге, фиксирует только одно нарушение, или есть функция запрограммировать на распознание сразу нескольких?
Насколько я знаю, камеры у нас могут фиксировать разные нарушения, и превышение скорости, и нарушение правил разметки.
Одновременно, да?
Одновременно, да, то есть, ну, это зависит, видимо, от технического специалиста, который настраивает, то есть, технически это можно сделать. Конечно, наверное, не все камеры имеют множество функций, но надо понимать, что это сделать технически вполне возможно, и кое-где это реализовано, поэтому, если мы попали под камеру, то штрафов может быть несколько, и за телефон, и за ремень, и за превышение скорости, и так далее.
Добрый день. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Еще
здравствуйте.
Раз я сорвался звонок. Скажите, пожалуйста, гражданин России имеет иностранные права. Я слышала, что их сейчас можно на российские поменять без проблем, там полгода, по-моему, еще осталось. Скажите, это действительно так? В силе еще вот это предложение?
Да, да, то есть были приняты поправки в закон о безопасности дорожного движения, и они допускают, обязывают гражданина России, по-моему, в течение года с момента получения гражданства или первого въезда поменять свое иностранное удостоверение на национальное российское.
А потом что?
И
будет
перед...
недействительно?
Потом через оно через полгода. Год будет иностранный недействительный, и с ним управлять нельзя. То есть надо получать российское национальное удостоверение.
Ой, у меня второй прямо вопрос назрел. Да. Скажите, пожалуйста, это мой муж, он гражданство получил в 2023 году. Я боюсь, что год уже прошел, но я слышала, закон вступил о бесплатном обмене только с марта месяца 2024 года.
Да, он вступил в марте этого года, да. Поэтому считаем до марта будущего года.
Скажите, пожалуйста, а мы уже опоздали, если он год уже как гражданин?
Закон вступил в силу только с марта этого года, поэтому думаю, что вам нужно ориентироваться на март будущего года. Но все-таки, понимаю, в чем дело, когда этого закона не было, у нас даже в судебной практике были самые взаимоисключающие, самые разнообразные решения, то признавали иностранное удостоверение допустимым для управления здесь, то нет, поэтому в избежание проблем лучше получить российское, потому что если практика по тем вопросам сложилась, сейчас пока ее еще нет, и по какому пути пойдет судейская мысль, предсказать не возьмется никто. Поэтому лучше поменяйте сейчас его, потому что время летит быстро, даже если у вас есть время до марта, оно может очень быстро пролететь.
Время не тратьте, идите меняйте.
Спасибо огромное.
Пожалуйста. 7373948, код города 495. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Юра зовут.
Здравствуйте.
Я ранее говорил по этому поводу, и вы просили потом позвонить. Вот прошел 2 месяца. Короче, такая ситуация. Я дверь открыл, мою дверь врезался.
Помню, да.
Самокатчик.
Был такой вопрос.
Да. И прошел больше 2 месяца уже. Я был там один раз, когда назначена была.
Где, в ГАИ?
Да, сказали, так. что от дела отправили в судмедэкспертизу, ждем ответа.
Так.
И тогда так сказали, или будет лечен, или будет дело закрыто. Он уточнил мой номер телефона, еще он сам написал. Он говорит, что позвоним, скажем. И прошел больше, даже несколько дней, больше, чем два месяца, и никакого звонка не было, я не знаю, какое решение приняли. Как можно узнать это?
Ну, чтобы узнать, надо обратиться непосредственно в ГИБДД и узнать, какое принято решение. Может быть, они, например, получили заключение эксперта, усмотрели там признаки правонарушения, попытались вас вызвать, например, повесткой для составления протокола, она до вас не дошла, они составили протокол без вас и дело направили в суд. А суд, может быть, уже вас и лишил.
А можно маленькое уточнение? Да. Я не помню этой истории, а его в чем обвиняют нашего слушателя? А
что он открыл дверь? Открыл дверь, да, нарушил ПДД, произошло столкновение с самокатчиком.
А как, он открыл дверь, выйти из машины?
Но дело в том, что правила дорожного движения обязывают водителя открывать двери, убедившись в том, что он не создаст помех
другим участникам. А вы не увидели сзади едущего самокатчика?
Нет, самокатчика я увидел, но не там, понимаете, это товарчик, я не знаю, он был неадекватный, что врезался. Если бы я дверь даже бы не открылся, он бы все равно в мою машину врезался бы. Потому что рядом трехметровая свободная полоса, он почему-то решил в сторону машины ехать.
Ну, смотрите, если отвечать строго на ваш вопрос, то вам нужно в ГАИ обратиться, не пускать на самотек, потому что, может быть, там уже все документы готовы, и они по какой-то причине вас не уведомили, или уведомили, допустим, по адресу вашей регистрации, или по какому-то другому адресу.
А почему номер телефона, вот этот следователь, он своими руками, там он посмотрел и говорит, что-то... Я не разберу, какие там цифры. Он своими руками написал номер машин, телефона, чтобы сказал, что позвонят тебе.
Ну, видно, или забыл,
может,
или что-то
мне
произошло.
Передали другому, может быть, ушел в отпуск, уволился, мало ли.
Они без меня просто так от балды могут лишить, что ли?
Да, они могут не от балды, как вы сказали. Они, если они усмотрели признаки состава нарушения, они обязаны вас уведомить повесткой по почте, по адресу вашей регистрации о месте времени составления протокола. Они вам могли направить. Повестка могла, допустим, вернуться, потому что вы там не живете, или не получили, или почта не донесла до вас. А у них есть ответ, что письмо возвращено. И это считается надлежащим извещением, и могут составить протокол в отношении вас без вашего участия. А дальше такая же история в суде, поэтому ни в коем случае не игнорируйте эту историю, обратитесь в ГАИ, узнайте, какое там решение по данному материалу.
Там может быть все, что угодно. Действуйте, потом расскажете, ладно?
Ну, просто ГАИ очень далеко, значит, не нужно ехать туда.
Обязательно, обязательно. Кстати, вот такие истории были, вот даже есть в интернете ролик, где водитель открывает дверь автомобиля, толкает велосипедист, который его объезжал, тот падает под колеса машины, проезжающей рядом, и погибает. То есть это, в общем-то, Господи. Очень опасная история, и здесь может кончиться очень плохо, поэтому здесь само открытие двери вроде пустяк, а иногда последствия бывают очень печальные.
Кошмар какой-то. Так, про камеры мы спросили. За спешивание с самоката, за неспешивание с самоката на пешеходном переходе будет следить та же камера, что и за машинами?
Вот уже где-то в телеграм-каналах бродят фотки, где видно, что зафиксировано движение самокатчика по пешеходному переходу, который не спешился. Правда, штраф за это неизвестно кому пришел, но вот фотографии такие есть. В принципе, я думаю, настроить камеры не сложно, поэтому это вполне вероятно. Другое дело, что здесь нет оснований для автоматического назначения наказания владельцу, потому что самокаты пока не подлежат госрегистрации, поэтому нельзя сказать, за кем этот самокат зарегистрирован, поэтому там, скорее всего, возможно, будут какие-то внутренние штрафы от кикшеринговой компании, если владелец будет известен на момент аренды, но это все пока только тестируется.
7373948, код 495, добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А вы вот сказали о проблемах, которые вызывают наличие вот этой арендной схемы работы в такси. Понятно, да. что она же около законна. Почему бы как бы не сделать так, чтобы ее ликвидировали?
Сейчас с этим немножко проще стало с 1 сентября прошлого года, потому что вступили поправки в закон о такси, и там допускается работа в такси, в том числе и самозанятых. В чем была проблема? В том, что до 1 сентября чисто легально, вот строго по закону могли работать либо таксисты, которые являются индивидуальными предпринимателями, ИП, либо те, которые в штате. Ну, в штат брать работника ни один таксопарк не хочет, потому что это крайне невыгодно, это, опять же, ответственность за него, это там социальные выплаты и так далее, и так далее. Становиться самозанятым это выгоднее всего, потому что если быть ИП, то, опять же, это фиксированные платежи, которые составляют там около 40 тысяч рублей в год. Поэтому таксисты никем не регистрировались, просто брали машину в аренду и катались. Но сейчас у них есть возможность стать самозанятыми, там совершенно небольшие налоги, там 4 или 6% от оборота, и поэтому сейчас проблема эта постепенно уйдет. Но, к сожалению, еще есть немало дел в судах, которые рассматриваются по старым правилам, когда водители не были ни ИП, ни самозанятыми, ни в штате, и там вот эти споры идут до сих пор.
Ну, подождите, схема с самозанятыми, если автомобиль не, грубо говоря, принадлежит этому человеку, это же тоже фактически схема.
Нет, там еще с 1 сентября появилось три реестра. Реестр перевозчиков, реестр служб по заказу и реестр автомобилей.
Потому что это является на государственном уровне вот такая схема практически пролоббирована. Пролоббирована, понятно, она кем. То
есть там единственное сделать... Я знаю, что при принятии закона о такси там были жаркие споры, было несколько вариантов, но вот пока мы имеем то, что написано в законе. Пока вот это работает так. Насколько это будет жизнеспособно, пока сказать тяжело.
Спасибо большое, спасибо. Мы ответили.
Я думаю, что вопрос еще не раз возникнет.
Анатолий пишет, справедливо ли штрафовать за неуплату парковки, если оплата парковки была произведена на 7-й минуте, а по условиям парковку в Москве нужно оплачивать на 5-й. Объясню ситуацию. Приехал из другого города, пока разобрался, скачал приложение, привязал карту и получилось оплатить только на 7-й. А в итоге пришел штраф на 5000. Очень несправедливо.
Да, это несправедливо, но, опять же, да, это законно, потому что правила пользования обязывают нас в течение 5 минут оплатить. Это вот та проблема, о которой я часто говорю, что 5 минут явно недостаточно, как раз когда человек с этой системой не знаком. А пока вы приложение загрузите, пока вы поймете, как им пользоваться, потом еще нужно понимать, что навигация у нас немножко барахлит, и чем ближе к центру, тем больше она дает сбоев, и иногда можно ошибиться.
Да она вообще не работает.
Даже в пределах третьего кольца несколько раз ошибался сам. Я знаю, что номер парковки там начинается на трешку, да, а он мне дает номер 4, с четверки начинается. Приходилось вручную все это вводить, проверять, но это я знаю, потому что те места, где я постоянно паркуюсь. А если человек не знает, то можно оплатить не ту парковку, штраф прилетит, и 5000 рублей
и все.
Вместо 40 или 60 рублей в час.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день, спасибо за эфир.
Добрый.
Насчет парковки тоже, конечно, много вопросов. То, что только 3 раза можно за месяц поменять время, вот это вообще непонятно.
3 раза, да? Я знаю, что в течение суток. Сколько раз за месяц тогда таких ограничений не знал?
Я вот читал недавно, специально перечитывал, написано 3 раза всего лишь. И реально вот это такое ощущение, что лишь бы, как сказать... Денег, так сказать, собрать с народа.
Но нужно быть очень, что называется, продвинутым пользователем, чтобы понимать, как это сделать быстро и безошибочно. Да, здесь я согласен.
Кстати, знаете, какое дополнение по поводу самозанятых такси? Налог мы платим по-черному, со всей суммы, потом эту сумму забирает Яндекс свою долю, аренды и все такое.
Ну, это уже... Нет, я говорю о тех налогах, которые официально платят самозанятые, там 6%, если с юрлицом, и 4%, если с физиками берется доход. А то,
но мы
там...
суммы с грязи платим, представляете?
То есть, но это Яндекс удерживает, да.
Это ужас, да. Но это ладно. А по поводу еще этого спросить, вот...
У вас 30 секунд.
Да, уже забыл, что хотел сказать.
Ну, перезвоните тогда.
Спасибо, ладно. Так, здравствуйте, гражданин Киргизии с ВУ Киргизии. Я могу устроить его на работу в сфере грузоперевозок?
Думаю, что нет. Хотя, если русский язык Киргизии является одним из государственных, то имеете право. Вот я, честно говоря, не помню, русский язык там является одним из официальных или нет, потому что есть такое ограничение в законе. Там, где русский язык неофициальный, вот не является вторым официальным, то граждане этих стран не могут работать именно в сфере, где связано с перевозками и использованием удостоверения.
Сергей Радько сегодня народный адвокат. Друзья, сразу после новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день еще раз.
Дела автомобильные обсуждаем сегодня. Все наши средства связи работают. Звоните, пишите. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Пришел штраф за разговор по телефону, но я не разговаривал, а просто слушал музыку. Телефон держал возле уха. Штраф законный, спрашивает Максим.
Мне кажется, вообще все штрафы за телефон незаконны, именно по одной простой причине, о которой тоже много раз говорил. Дело в том, что правила дорожного движения в том пункте, который запрещен пользу телефоном, он был принят еще, по-моему, в 2001 году, то есть 23 года назад. Так вот, они запрещают использовать во время движения телефон, который не оборудован устройством, позволяющим вести разговоры без помощи рук, hands-free, да, так называемый. Но все современные телефоны этими устройствами оборудованы, и поэтому формально получается, что с точки зрения ПДД мы ничего не нарушаем, потому что мы используем телефоны, которые этим устройством оборудованы. И поэтому получается, что формально все эти штрафы незаконны, но, к сожалению, пока, по-моему, никто эти штрафы в суде не обжаловал. Жаловал и принципиально здесь вот не доходил до Верховного суда. Может быть, кто-нибудь захочет, вот всем дарю такую идею. Телефон, оборудованный системой hands-free, использовать можно. Так прямо написано в ПДД. Соответственно, как его использовать, это уже вопрос личный. Потому что когда телефон появился и появились запреты, да, по нему можно было только говорить. Сейчас телефон — это почти там целый компьютер маленький. Поэтому формально закон его использовать разрешает, если он оборудован системой hands-free.
Андрей вот дает совет, как я, если не успел оплатить за 5 минут парковку, надо открыть багажник, встать перед передними номерами, номером и затем платить. Ну, закрыть обзор всех номеров и... Дальше работать
или надо. Или оплатить по произвольным реквизитам, а потом тут же внести поправку, потому что до конца суток парковку можно изменить.
Ну, или так, да, кстати. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Максим, Сергей, Игорь, Москва. Скажите, пожалуйста, я получил штраф за превышение скорости, с чем я согласен, но я был с прицепом и пришел штраф на номер прицепа. Правильно ли это?
Ну, я думаю, правильно, потому что ведь у прицепа тоже есть водитель, потому что он следует за автомобилем-тягачом, поэтому факт превышения скорости этим транспортным средством установлен. Поэтому я думаю, что здесь все законно. Другое дело, что здесь может быть история, когда у прицепа... Получается. Что?
Одно нарушение, два штрафа получается.
Ну, вот здесь бы я спорил второй штраф, потому что здесь имеется одно нарушение. Один водитель, он не может совершить два нарушения, а если там три прицепа висят, то будет три штрафа, что ли? Поэтому одно из нарушений я бы, конечно, оспорил. То, которое назначено за прицеп, потому что... Прицепом, наверное, правильно? Наверное, прицеп, да. Потому что иначе здесь есть такая практика порочная, когда ведь если водитель машины тягач на одном лице зарегистрирована, а прицеп на другом, штраф придет и тому, и тому. И уже нельзя сказать, что здесь за одно нарушение два наказания. А вот в вашем случае, если собственник один, да, то собственник один, водитель один, нарушение одно, не может быть два.
Действуйте, проверяйте, спасибо.
Хотя это теоретически, это нужно проверять на судебной практике.
217 написал очень большое сообщение, но смысл следующий. Он продал машину. Как выяснилось, хозяйка машины уехала в Краснодарский край. И сейчас ему на госуслуги приходят штрафы. За последние 10 дней 15 штрафов. Машину с... Но, насколько я понимаю, с учета она не сняла. Что-то написано как-то непонятно. Она не сняла с учета.
Не переоформила на себя.
Да. И штрафы приходят ему. Он связался с хозяйкой, она сказала, мне плевать на вас, не хотите платить, будет ваша проблема. Я пока снимать с учета не буду, переоформлять на себя не буду. Что мне делать?
Вы имеете право прекратить регистрационный учет, потому что вы произвели отчуждение. Если у вас есть документы, это можно сделать даже удаленно через госуслуги. И тогда эта нерадивая покупательница получит проблем, потому что номер машины будет выставлен в базу как недействительный, ее остановят, изымут номерные знаки, регистрационные документы, и вполне вероятно, что она дальше пойдет пешком и придется ей передвигаться на эвакуаторе. Поэтому
Ему
прекратить регистрационный учет автомобиля. Это такая услуга.
ГИБДД.
Можно приехать в ГИБДД, можно сделать удаленно через госуслуги, если подтверждена учетная запись. Это называется прекращение регистрационного учета.
7373948. Прямой эфир продолжается. Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван, Москва.
Здравствуйте.
Вот мне на машину и на прицеп пришел также двойной штраф. Никаким. Ну, макаром, скажем так, не получилось ни избавиться от этого
двойного штрафа. А что вы делали, где обжаловали?
В ГИБДД писали, отправляли фото этого
садового. Ну, ГИБДД, как и другим структурам, неинтересно отменять свои же штрафы, поэтому я бы попробовал в суде это оспорить.
Да, только через суд. И пока все это длилось, это еще удвоилось за, соответственно...
Но чтобы оно, не удвоилось, нужно сразу же обращаться в суд. В этом случае обязанность оплаты не возникает. И максимум, что вы теряете, это вы просто теряете скидку, потому что она действует только 20 дней. Но удваивается штраф только тогда, когда срок оплаты прошел, вы его не оплатили, тогда уже он может быть удвоен.
Совершенно верно. Ну, вот так вот, только через суд.
Да, спасибо большое.
Какая практика распространенная,
оказывается. Сергей подтвердил это, да. Добрый день. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Здрасте. По поводу вот штрафов при продаже машины, когда новый собственник не перерегистрировал. Все правильно, можно регистрацию прекратить, а еще штрафы через госуслуги элементарно отбиваются. Просто достаточно приложить договор купли-продажи, чтобы там дата была... соответственно...
Да, да, я это не сказал. То есть те штрафы, которые пришли, надо оспорить, они сами по себе никуда не денутся. Если их не оспорить, то они вступят в силу, и они будут списаны приставами или удвоены, если их вовремя не оплатить. Но это как бы на будущее надо прекращать учет, чтобы штрафы новые не пришли.
Да, естественно, учет прекращать надо, а штрафы элементарно отбиваются на госуслугах. Просто договор отсканировать, приложить к каждому штрафу, и все, через 2-3 дня штраф улетает.
В смысле, прям вот...
Там где... есть такой сервис «Оспорить штрафы», мы прилагаем документ, мы подтверждаем, что на момент фиксации машина была во владении нового собственника, прежний ею не владел, и поэтому штраф могут отменить.
А если нету госуслуг?
Если нету госуслуг, тогда нужно оспаривать все эти, каждое постановление по месту выявления нарушения, подавать жалобу или в суд, или в ГИБДД. В нашем примере это очень неудобно, потому что это другие регионы, да.
Ой, какой геморрой. Спасибо большое. Так, что еще пишут? Добрый день, подскажите, как бороться с незаконно паркующимся на инвалидных местах во дворе? Я инвалид, но место всегда занято не инвалидами, жильцами дома, пишет Максимку. Максим, вы пишите в следующий раз как-то более четко, внятно.
Вызывайте ГИБДД, точнее МАДИ, потому что Московская административно-дорожная инспекция, МАДИ, она занимается как раз нарушениями, которые связаны с несоблюдением знаков, запрещающих или ограничивающих парковку, остановку и стоянку. Если машина не находится в реестре инвалидов и не оборудована знаком, опознавательным инвалид, то это нарушение, за которое полагает штраф 5000 рублей и эвакуация. Поэтому если МАДИ узнает о том, что здесь есть такое, прямо скажем, хлебное место, а они их прекрасно знают, то они будут частенько здесь появляться, забирать те машины, которые стоят там незаконно.
Бобенто пишет, наверное, я правильно прочитал. Прислали штраф за неправильную парковку в Москве. Там только адрес, фото нет, смотрел, но знак, запрещающий парковку, стоит, но относится к проезжей части. А так это просто место перед домом, рядом с дорогой, но с бордюром. Есть ли перспектива обжаловать подобное? Вы поняли, Сергей?
Я понял. Дело в том, что здесь нужно понимать так, как это понятие толкуется правоприменителями. Знак, который установлен, который запрещает остановку или стоянку, да, этот знак действует на дорогу. А дорога, она включает в себя не только проезжую часть, но и тротуары, и прилегающую территорию. Поэтому вполне вероятно, что здесь машина действительно стояла хоть и не на проезжей части, да, но формально в зоне действия этого знака. Тут нужно разбираться конкретно, смотреть, что это за место. Возможно, нужно при обжаловании истребовать схему организации дорожного движения с тем, чтобы понять, что конкретно знак этот запрещает, где он размещен и на какую территорию его действие распространяется. Но формально нужно понимать, что дорога – понятие более широкое, чем проезжая часть. Если знак стоит на дороге, то он распространяет свое действие на всю дорогу, включающую тротуары и прилегающую территорию.
Официально у нас в Москве взят курс на электротранспорт, однако еще работают автобусы на газомоторном топливе. Разве это не опасно? Спрашивает
991. Что именно не опасно?
Ну, газомоторный транспорт, видно, интересует.
Ну, оно опасно, но и электробусы тоже опасны, потому что у нас уже были, по-моему, пара случаев их возгорания, так что здесь...
Вообще, все, что связано с дорогой, с автомобилями, все опасно, друзья. Будьте бдительны, внимательны, пристегивайтесь, соблюдайте правила дорожного движения, смотрите смотрите по сторонам, когда пешеходные переходы переходите. Я сейчас езжу на такси, на работу и с работы, так как общественным транспортом не могу пока пользоваться из-за ноги. Я наблюдаю картины, насколько водители ведут себя, ну, невнимательно за рулем. Вот просто невнимательно. Он пишет что-то в телефон, он переключает там кондиционер, он разговаривает со мной, глядя на меня прям вот так вот в упор. Я вот так поворачиваю голову, я говорю, а вы на дорогу посмотреть не хотите? А, плюс вот эти светофоры, которые мы с вами обсуждаем каждый раз.
Для пешеходов и для водителей, для водителей одновременно.
Да, одновременные, да. Вот эти. Они вообще, ну, не воспринимаются многими водителями. Он видит, что ему зеленый водитель, но идет пешеход, он начинает орать на него, куда ты прешь, дурак? Ну, я говорю, ему тоже зеленый, вот, видите? Он говорит, как это может быть?
Вот, это то, о чем я говорил, что у нас есть привычки. Я сам недавно переходил по этому пешеходному переходу, где горит зеленый пешеходом, да, и при этом горит стрелка зеленый водителем. Да, я подхожу к нему и сначала удивляюсь, что как же так, мне зеленый, а они едут, но потом вспомню, что, оказывается, так у нас в Москве уже, наверное, пару лет настроено, что до сих пор все-таки вводят ступор некоторое
время. Но я в эти все светофоры перехожу очень внимательно. Я останавливаюсь, смотрю сначала, потому что многие идут же с телефоном, в капюшоне, в наушниках, и они же ничего не видят.
Они по привычке, они думают, привычке. У меня зеленый, машина ехать все, не должна. Да. А и водитель вот едет тоже по привычке, да? Думает, что да. Раз у него стрелки, пешеход идти не должен. К сожалению, вот все мы, силы привычки у нас сильны, все мы по привычке ходим и ездим, поэтому будьте внимательны и не отвлекайтесь ни на что. Ни за рулем, ни переходе дороги.
Антон пишет, здравствуйте, оплатил стоянку, пришел штраф через неделю 5000 рублей, оказалось из-за... блокировки GPS. Оплатилось другое место, обжаловать не получилось. Что делать?
Попробуйте обжаловать, потому что...
Возможно есть, ли вообще обжаловать?
Есть у нас такая практика судебная, правда, не очень массовая, но вроде как есть такие случаи, когда суды прекращают дела за малозначительностью, если оплата парковки была произведена, но вы ошиблись с номером парковки, с номером автомобиля, то иногда суды понимают эту ситуацию и признают, что здесь мало значительность, потому что все-таки деньги-то в бюджет поступили, парковка была оплачена, хотя не того автомобиля или не в том месте. Ну, а на будущее, еще раз скажу, внимательно смотрим на навигацию, внимательно смотрим на номер парковки, потому что, действительно, когда мы находимся на границе зон и навигация барахлит, то очень часто бывают сбои, и мы оплачиваем не ту парковку. А разные парковки имеют разную цену, поэтому формальный штраф может прийти, потому что вы оплатили не все.
Идем дальше. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Андрей зовут. Вопрос, можно к
автоэксперту? Да, да, да. Конечно, пожалуйста.
Ситуация такая, поворачиваю с Люблинской улицы в сторону Московского скоростного диаметра. А там всегда пробка жуткая, может быть, вы знаете это место.
Да, да,
проезжал. Поворот с одной полосы. Останавливает сотрудник ДПС, они там всегда в укрытии стоят. Спрашивает, куда-то вы спешите? Я говорю, нет, никуда не спешу, давайте документы. Забирает документы и уходит. 10 минут, 20 минут его нет. Куда он ушел, я не знаю. Я звоню на горячую линию ГИБДД, составляю жалобу, что меня похитил сотрудник ГАИ, регистрационные документы на автомобиль. Минут через 5 этот сотрудник появляется, он где-то на другой стороне в машине стоял, приходит, приносит постановление. А у меня все записано на регистратор, что я якобы проехал на красный свет, вот этот поворот, на стрелку красную. Постановление. Я говорю, о чем речь? Вот регистратор, давайте посмотрим. Вот видите, на зеленый свет я проезжаю. Говорит, нет, вы проехали на красный свет. Я говорю, я с постановлением не согласен, составляйте протокол. Он опять уходит на 15 минут, составляет протокол, приносит. Я вношу туда свои замечания, что сотрудник не представился, подошел, во-первых, документы забрал на 30 минут, не указал причину остановки, и отдаю сотруднику. Я говорю, какие наши дальше действия? Он говорит, ну, видите, грамотный, сами все знаете. Я говорю, ну что, я могу ехать? Да, езжайте. Я ждал, что меня пригласят на какой-то разбор этого нарушения, на какие-то там действия. Может быть, штраф появится на этой сайте госуслуг. Ничего не появилось, это было 2 числа. А сегодня я зашел, решил посмотреть на сайте ГИБДД. Смотрю, а там уже на мне штраф висит, постановление выписано 3 числа. Так вот вопрос, законно ли это? Во-первых, составление протокола не в присутствии. Во-вторых, они мне выписали штраф. На следующий день без моего разбора, без моих, так сказать,
объяснений. Погодите, вы говорили, что он сначала принес постановление, а потом пошел протокол писать. Как же он мог на следующий день...
Он принес мне постановление сначала, да. Я говорю, я с постановлением не согласен, у меня все записи.
Это было 2 числа. Именно 2-го.
2 числа,
так, да. Так.
И тут же пошел протокол составлять. Составил еще протокол, куда я внес свои замечания. Я уехал. А на следующий день, вот сейчас я вошел на сайт ГИБДД, смотрю, от 3 числа уже висит постановление.
Но это мы уже слышали.
Я понял,
Сергей, смотри, о чем вопрос? Да.
Ну, с одной стороны, сотрудник полиции, если
он взял и на следующий день оформил это
постановление. Не совсем я в этом уверен. Скорее всего, это может быть дата там, внесения в базу этого постановления, потому что не стал бы вносить второй раз постановление, которое он вынес уже 2-го. Что получается? Он считает, что было нарушение. Он составляет постановление. Если водитель с этим не согласен, а инспектор рассмотрел дело на месте, еще и составляется протокол. То есть должен быть протокол и постановление, которое вынесено на месте. Соответственно, если есть видеорегистратор, на котором имеется запись о том, что нарушений не было, тогда нужно это постановление обжаловать, подавать на него жалобу или начальнику ГИБДД, или в суд по месту нарушения, по-моему, это будет Люблинский суд. Вот. Почему там появилось еще одно постановление, не совсем понимаю, надо посмотреть номер постановления, потому что, возможно, они совпадают, просто это может быть 3 число или какой-то сбой, или дата внесения в базу, потому что такое действительно есть, если постановление
по Владивостокскому времени
выносится вручную, то оно в базе появляется не сразу. Те, которые автоматически выносятся, они более оперативно в базу попадают, поэтому на госуслугах это постановление появилось не сразу.
На госуслугах они вообще не появились, эти постановления, они только на сайте ГИБДД появились.
Соответственно, надо это постановление обжаловать, потому что если 10 дней с момента получения вами копии прошли, то тогда у вас срок для обжалования истек.
Ну, истек, да, у меня истек, потому что это было 3-го, а сегодня уже вон число-то какое-то
16. Но в итоге мы объяснили, что делать нашему слушателю?
Боюсь, что срок пропущен, и если подавать жалобу, то нужно тогда прилагать к ней ходатайство о восстановлении срока и указывать причину уважительную, по которой срок был пропущен. Тем более, что
большой штраф-то?
Да не, ну штраф небольшой, но сам факт-то.
Но сколько штраф?
1000 рублей за проезд на красный.
Ой, господи, ну, мне кажется, вот в данной ситуации проще заплатить, чем вот такие мытарства и мучения вот это все проходить. Смотрите, я понимаю, конечно, это по самолюбию ударяет, но все равно...
Не совсем так, Максим, потому что если второй раз будет такое же нарушение вменено, то там уже грозит лишение без альтернативы, вернее, там альтернатива или штраф 5000 рублей, или лишение, поэтому...
А если первый оплатишь?
Да, нет, если первое нарушение за проезд на красный не было оспорено, не было отменено, да, то повторное нарушение может повлечь уже лишение, поэтому здесь... Дело не в том, что штраф 1000 рублей со скидкой 500 рублей, да, дело в том, что при повторном нарушении можно уже получить более строгое наказание.
Гениально.
Здесь действуйте, формально срок пропущен, потому что, я так понимаю, постановление, копия была вручена 2 июля, да, соответственно, срок обжалования истек 13 июля.
Мне кажется, здесь какая-то налицо афера идет. Этот ГИБДДшник, полицейский, милиционер, как их сейчас называют, как-то себя неправильно повел.
Ну, я постановление вообще не брал, только копию протокола.
Он, видно, оформил, написал что-то 2, а в базу не внес.
А вы говорите, что постановление было вынесено все-таки в отношении вас?
Да, постановление только 3 числа. Оно
хорошо, появилось. Он вам на руки это постановление выдал или нет? Вы расписались? Нет,
на руки мне ничего не выдавал. Нет. Я там отказался расписываться.
Это плохо, потому что если вы отказались расписываться, то инспектор наверняка написал, что постановление вам выдано на руки, вы от подписи отказались, и в итоге получается, что формально оно вам вручено, и 10 дней истекли. Поверьте, инспектора эти все хитрости знают, потому что они эти постановления выписывают там сотнями в день. Поэтому они прекрасно знают, что если вы постановление не получаете или не хотите подписывать, он просто пишет своей копии, что вы от подписи отказались, и считается формально, что вам копия вручена.
То есть надо постановление расписываться всегда?
Обязательно, если вам копию постановления дают, как бы вы ни были не согласны, вы его получаете, расписываетесь, и со следующего дня начинают эти 10 дней для оспаривания этого постановления. А говорить о том, что я не буду подписывать, я не согласен, это просто давать сотруднику ГАИ большой простор для, скажем так, творчества. Не буду говорить злоупотреблений, потому что ничего не доказано, но просто вот для того, чтобы процессуально вас обыграть, у него все шансы для этого есть.
А протокол мы тогда зачем составляем?
Потому что по закону есть нарушение, которое инспектор рассматривает на месте, выносит постановление. Он, конечно, обязан сначала уточнить, согласны ли вы с этим или нет, но они это почему-то не делают, они сразу выносят постановление, а когда вы говорите, что я не согласен, они обязаны составить протокол. Получается, господи, протоколом зафиксировано нарушение.
Как все запутано.
Да, протокол составляется, вынесено постановление, все, за нарушение вам назначено наказание. Есть 10 дней для обжалования.
Все, я понял, спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. Да, и так, успеваем, еще есть время. Здравствуйте.
Добрый день, коллега. Добрый. Я хотел, знаете, что подсказать одно. У нас очень большие проблемы. Вот люди, когда составляют...
Ой, подождите, подождите. Поменяйте положение телефона. Вы начали... помехи пошли.
А сейчас как?
Слышно вот нормально. Вот сейчас нормально, говорите.
Я что хотел сказать. Многие получают документы, или там, значит, протокол, или там еще код, в общем, что касающий копия. То там они сами не читают, подпишут, получил протокол и копию. Понимаете, любой протокол, любой акт всегда составляется копия. Я извиняю, коллег, что влез в ваше самое, вот как бы, но вот у нас вот настолько народ такой безразличен к всему. Получил бумагу, вот сейчас слушаю, там вам один говорит, а мне ничего не дали. А за что ты когда подписываешься, тебе ничего не дают? Правильно я понимаю?
Нет, он и не подписывал, он ничего и не подписал.
Я всегда говорю, от получения документов никогда не отказываемся, потому что если мы их не получили, инспектор может что угодно еще написать. Поэтому как бы мы не были не согласны с документами, с постановлением, с протоколом, всегда
подписываем. Там же нету подписи водителя.
Там есть подпись нарушителя, там есть подпись о том, что вам разъяснены права, вам выдана копия, есть там даже одна или две строчки объяснений нарушителя. Это все нужно внимать. Внимательно читать, подписывать, брать себе копию. А это то,
которое он уже изменил.
Нет, это во всех случаях, когда протокол составляется на месте.
Я вас всегда свою мощь слушаю. Вы так хорошо, грамотно объясняете. Вам еще этот журналист помогает. Спасибо вам большое. Ну, может, я что-то не понял, только влез в этот разговор, я включил, слышишь, что там про копию.
Ну, нет, мы вас услышали, вы правильно все поняли, просто было два протокола, да?
Или было постановление, потом был протокол, потом еще какое-то на следующий день якобы было вынесено. Вот это меня смущает,
потому что... В постановлении водитель не расписался, в протоколе внес изменения. Вот поэтому вы немножечко запутались. Спасибо большое. Еще вопрос, Кать пишет. Машина, у машины прицеп, на прицепе квадроцикл. При превышении скорости на камере фиксирующие номера сзади, сколько штрафов придет? Не три же, надеюсь?
Вы знаете, есть история, когда приходит штраф водителю, не что водителю, а владельцу автомашины, который перевозится на эвакуаторе.
Какая прелесть.
И прилетают штрафы. Тут прям в поле не пахано. Можно взять и штрафы писать на все машины, которые на эвакуаторе. Их там 6-7, может быть. На автовозе,
например. Мы все же знаем, передновогодние пробки, предновогодние и предпервосентябрьские, когда машины по Садовому кольцу стоят в пробке, а приходит штраф, что она припаркована на Садовом кольце там, где нельзя. Да. И машина стоит в пробке, просто ей не может двигаться.
Страшно представить, сколько денег мимо бюджета уходит, потому что если все 12 полос Садового кольца стоят, и каждому водителю выписать по 3000 рублей штраф...
Кошмар, это... вообще, разорилась казна. Я это уже про GPS говорил, да, блокировка GPS, я уже читал.
Да.
Так, еще наш слушатель 217-й, это тот, у которого машина в Краснодаре, он говорит, а так что, если я не оплачу... у него один из штрафов 1000 рублей.
Если это вы не оспорите штраф, он вступит в законную силу. Если вы не оплатите, то вам его удвоят, и все равно с вас его спишут. Поэтому если не прошло 10 дней с момента получения...
А как мне доказать, что не я за рулем-то?
Вам нужно приложить копию договора купли-продажи с актом приема передачи. Из этого документа следует, что вы передали машину другому лицу, который законно управлял в момент фиксации этого нарушения.
Слушатель пишет, спасибо большое, не услышал, а был отвлечен. Спасибо всем большое, друзья. Сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, спасибо, до следующей недели.
До свидания.
Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва, пока.